Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Философия возможного». Беседа с культурологом Михаилом Эпштейном. Чем отличается философия возможного от искусства? Нужна ли дисциплина «экология мышления»? Витгенштейн как организатор «Кембриджской пятерки» и несостоявшийся преподаватель диалектического материализма в Советском Союзе. Перестройка Горбачева и деконструкция Деррида. Создание возможных миров как задача философии. С Михаилом Эпштейном, профессором Эмарийского университета, беседует Александр Генис. Впервые передача вышла в эфир 16 марта 2000 года.
Вы слушаете передачу «Философия возможного». Беседу с культурологом Михаилом Эпштейном ведет Александр Генис.
Недавно в Нью-Йорк приезжал профессор Эмарийского университета Михаил Эпштейн. Литературовед, культуролог, философ, но точнее сказать, мастер поэтической мысли. Так называли Вальтера Беньямина. Я думаю, эта профессия очень подходит Эпштейну. Мы не раз встречались с Михаилом Наумовичем у микрофона, и во время этих встреч у нас с ним выработалась особая форма радиообщения. Я бы назвал этот жанр репортажем из философской лаборатории. Попробую объясниться. Художники часто приглашают зрителей в мастерскую, чтобы показать начатые их картины. Писатели дают интервью, рассказывая о задуманных романах. С философами труднее, они предпочитают публиковать свои труды в виде малодоступных трактатов. Мне, однако, кажется чрезвычайно интересным заглянуть как раз не в ученую монографию, наглухо закрытую для посторонних, а в лабораторию мысли, чтобы проследить ее ход на начальных, самых живых и непосредственных этапах существования. Для этого есть только один метод, тот, который придумал Сократ – беседа. Когда философы в длинных речах излагали Сократу свои системы, он говорил, что все равно ничего не запомнит, и просил длинную мысль разделить на ряд коротких. Так родился сократический диалог. К счастью, радио позволяет нам применить этот древний метод. Мою пышную историческую ссылку оправдывает предельно глобальная тема нашей беседы. В сегодняшней передаче мы обсудим оригинальные, я бы сказал, даже экстравагантные мысли Эпштейна о ходе и направлении философской эволюции в нашу, как он ее называет, посткритическую эпоху. Готовясь к разговору, я припас вопросы и возражения, но главное, проштудировал последние работы Эпштейна на эти темы. И сейчас хочу, чтобы Михаил Наумович познакомил своими соображениями наших слушателей. Прошу вас, Михаил Наумович, только помните, что Ванигуд называл шарлатаном ученого, не способного объяснить, чем он занимается шестилетнему ребенку. Будьте проще.
С радостью буду, тем более, что и мысль, которую я предлагаю, мне кажется, достаточно проста и изучается в качестве грамматических элементарных сведений в первом или во втором классе. Речь идет о трех наклонениях, которые существуют в русском и любом другом языке: изъявительное, повелительное и сослагательное. Изъявительное наклонение говорит о том, что есть, было или будет. Повелительное наклонение повелевает, это «будь», «делай». И сослагательное наклонение говорит о том, что могло бы быть при каких-то условиях.
Насколько я понимаю, вы прилагаете эту грамматическую схему к философии.
Да. До сих пор традиционно все развитие философии делилось на два больших периода – докантовский и послекантовский. Если докантовская философия носила такой наивно-метафизический характер, то есть рассуждала как бы в изъявительном наклонении о том, каков мир, каков он на самом деле, описывала мир в изъявительном наклонении.
То есть что есть, да? Метафизика, да, – это есть наука реальности.
То, что
есть, какова
есть
реальность.
Да, какова реальность, каковы первоначала этой реальности, вечные ее первосущности, то посткантовская философия ограничила возможности человеческого познания наличием вот этого субъективного человеческого начала в познании, которое уже не видит вещи такими, какими они есть, а прилагает к ним некий ограничитель, какими мы должны их видеть или не должны их видеть согласно вот этим вот ограничителям человеческого разума.
То есть после Канта мы перешли в царство повелительного наклонения.
Да, которое разлагается как бы на две разновидности. Всю послекантовскую философию я делю на две основные как бы разновидности. Это критическая и активистская философия. Критическая философия критикует возможности познания, подчеркивая его ограниченность. А активистская философия подчеркивает, напротив, необходимость действия, преобразования мира.
То есть это знаменитые марксовые слова о том, что мы должны не изучать мир, а переделывать его, да?
Совершенно верно. Философия до сих пор объясняла мир, тогда как задача состоит в том, чтобы изменить его. Это не только Маркс, это и Ницше, и Фёдоров, и Бердяев. Здесь разница между идеалистами, материалистами и другими движениями как раз тонет в этом единстве модальности. Или философия говорит мышлению, что должно мышление, или мышление говорит миру, что должен мир.
Вот эти... Так или иначе, в основе этого лежит утопия. Знаете, Киркегор сказал замечательную фразу по этому поводу. «Философы всегда строят дворцы, а живут в хижинах».
Вот именно. Таким образом, казалось бы, такая вот мелкопрофессиональная аналитическая философия 20 века, представленная, скажем, Витгенштейном, если взять самое известное имя, а с другой стороны, самая, что называется, боевая философия бури и натиска, преобразования мира, скажем, представленная курсом по диалектическому историческому материализму.
То есть вы сравниваете Витгенштейна со Сталином, как я понял?
Как ни странно, Витгенштейн не просто как бы теоретически перекликался со Сталином, именно как две противоположности дополняют друг друга, а что он был организатором такой знаменитой пятерки агентов внутри Кембриджского университета, завербовал туда четверых, включая Кима Филби, и готовился вообще к переезду в страну победившего социализма, ему даже предлагали должность преподавателя университета по кафедре марксизма в Казани. То есть он был близок к левому марксизму, и в этой биографической подробности многое сказывается как бы о этих двух движениях философии, которые вышли из одного кантовского источника, ведь именно Кант сильно различил практический разум, что мы должны делать, и теоретический разум, что мы должны знать. И тем не менее, при всем своем расхождении, они сохраняют вот эту перекличку даже в, казалось бы, таких полярных феноменах, как Сталин и Витгенштейн. И вот мне представляется, что последняя перекличка такого рода, это, как ни странно, перекличка Горбачева и Деррида, политика и мыслителя конца 20 века. Они, на мой взгляд, представляют собой завершающие как бы стадии в движении этого критицизма, это Деррида, основоположник деконструкции, и Горбачев, основоположник перестройки. Как известно, Горбачев работал над продлением и завершением активистского проекта, начатого марксизмом.
Исправление коммунизма.
Да, исправление мира коммунизмом. Как нужно перестроить мир в согласии с требованиями разума. И результатом этого стало разрушение самого активистского проекта. Как только мы собираемся усовершенствовать активистский проект, как только философия действительно верит в то, что она может пересоздать мир...
Так утопия рушится, да?
Да, и точно так же рухнула другая утопия, а именно абсолютно как бы рационального знания. Деконструкция по отношению к структурализму – это примерно то же, что перестройка по отношению к коммунизму. И вот здесь начинается как бы уже мое представление о третьей эпохе, которая в той простейшей классификации модальности, которая известна всякому, соответствует сослагательному наклонению. Мне представляется, что на первый план сейчас выходит проект конструкции, но уже конструкции в сослагательном наклонении, что не дело философии познавать мир и не дело философии преобразовывать мир, а дело философии создавать возможные миры. Это я и называю философией возможного.
Слушайте передачу «Философия возможного». Беседу с культурологом Михаилом Эпштейном из нашей нью-йоркской студии ведет Александр Генис.
Первая часть передачи подготовила нас к тому, что сейчас последует. А именно к изложению своей новой теории, своей новой гипотезы о философии возможного. Насколько я понимаю, суть ее в том, чтобы перевести философию в сослагательное наклонение.
Обычно мы полагаем, что реальное, действительное обладает более высокой ценностью, чем возможное. Вот этот традиционный взгляд мне хотелось бы изменить. Возможное само по себе, безотносительно к тому, осуществляется оно или нет, обладает самостоятельной ценностью, которая раскрывается в таких человеческих состояниях, как вера, надежда, любовь. Ну, представьте себе, что если бы то, на что мы надеемся, стало бы реальностью, из категории возможного перешло бы в категорию действительности. Мы потеряли бы самое главное – надежду. Или, как сказал Гастон Башляр, отнимая у любви призрачность, мы отнимаем у себя способность любить. Потому что в любви есть нечто призрачное, невесомое, не ставшее. Может показаться, что этот разговор чересчур, так сказать, сентиментальный, но если мы обратимся к таким тяжелым, что называется, реальностям современного мира, как, скажем, система кредита или система страховки, мы увидим, что это возможностные, как бы, формы экономического и социального бытия. То есть я не плачу за свою реальную болезнь, я плачу за возможность заболеть и получить.
То есть мы уже живем в сослагательном наклонении.
Мы уже живем в сослагательном наклонении. И в этом заключается различие между двумя моделями развития в 20 веке. Одна модель, советская модель, состояла в том, чтобы возможное воплотить, идеальное реализовать. А другая западная модель, хотя она еще не осознала этого своего своеобразия, состояла в том, чтобы наоборот, реальное превратить в возможное. Это уже не революция, а как бы потенциация действительности. Мы живем в мире возможностей и наслаждаемся этими возможностями. Именно как возможностями, независимо от их осуществления. Вот это вот как бы пузырчатое, эфирное бытие возможностей и есть то, что мне хотелось бы философски осмыслить.
И как же это реализовалось в философской методологии?
Я считаю, что философия как раз движется в обратном направлении. От теории, то есть знания вещей, каковы они есть, к гипотезе, предположению о вещах.
Что такое гипотеза в ваших терминах? Объясните на каком-нибудь примере.
Гипотеза – это не некое фантастическое предположение, которое может поразить нас своим абсурдом или нелепостью. Скажем, легко констатировать, и это будет факт, что Волга впадает в Каспийское море, легко ошибиться, сказав, что Волга впадает в Аральское море, легко сфантазировать, что Волга впадает в Мертвое море, но это еще далеко не гипотезы, поскольку все эти утверждения легко проверяются или опровергаются определенными фактами. Тогда как гипотеза, присущая философии, это, я бы сказал, наиболее строгое обоснование наиболее странных утверждений. Вот к числу таких гипотез я бы отнес, скажем, мысль Ницше о сверхчеловеке. Можно это назвать теорией? Нет, это скорее гипотеза. В качестве императива, в каком это выставил сам Ницше, как представитель эпохи активизма, это страшно. Это фашизм, это коммунизм, это культ героев, преобразующих действительность. Но как форма мышления, как то, что могло бы быть, и что составляет, собственно, сферу мыслимого, это и составляет сферу гипотезы.
Михаил Ильич, насколько я понимаю, это как раз есть центр вашего проекта. Поэтому у меня тут есть такой вопрос. Всякая логически непротиворечивая мысль может быть гипотезой. Однако в традиционной философии мысль и действительность, как бы мы ни называли эту действительность, реальность, природа, Бог, это две точки. И философия – путь между двумя точками. Но через одну точку можно провести сколько угодно прямых. Стоит ли стараться?
Но дело как раз не в действительности, а в возможности. По отношению к действительности философия не несет, на мой взгляд, никаких обязательств. Задача состоит в том, чтобы вывести ее в другую модальность. Зачем? Это второй ваш вопрос. Вот здесь я бы сказал, что телеология, то есть постановка вопроса в плане цели, зачем, тоже является достоянием предыдущего этапа развития философской мысли. Ведь мы часто так спрашивали себя, а вот зачем природа, например? Как она может изящно служить целям, поставленным человеком перед ней? А потом мы спохватились и поняли, что природа, в сущности, сама для себя. И вот это вот возрастание...
Так же, как и жизнь сама для себя, да, так же, как и человек сам для себя. Каждый раз, когда мы задаем вопросы, у нас получается утопия.
Совершенно верно. Как только мы ставим вопрос «зачем?», мы убиваем то, о чем мы спрашиваем, превращая это в средство. Тогда как человек, это кантовский этический императив, может быть только целью и никогда не является средством.
Дальше свобода, мы выяснили, говорил Кант.
Свобода, природа, почему бы не сказать сейчас и мышление. Мышление – это цель сама по себе. И многие из нас знают, что ни в чем другом так полно не достигается радость обладания собой и мирозданием, и возможными мирами для философии возможного, как в мышлении. Таким образом, нужна еще дисциплина экология мышления, то есть понимание того, что мышление, в отличие от политических, идеологических и прочих диктатов над мыслью, не должна служить чему-то. Она служит расширению горизонта мыслимого. И это поистине бесконечные горизонты. Мыслимых или возможных миров. Недаром слово «мыслимые» служит синонимом слова «возможные». То, что мыслится, делается возможным в самом акте мысли.
Ну что ж, вы меня убедили в том, что гипотеза – это не праздная игра ума. Однако есть у меня еще один серьезный вопрос, я бы сказал, возражение. Дело в том, что, как известно, философы, разочаровываясь в философии, прибегают к эстетике. Шопенгауэр, когда он разочаровался в философии, он нашел спасение в искусстве. Не является ли ваша гипотетическая философия, ваша философия возможного всего лишь другим названием для давно известного нам понятия, для искусства? Разве не дело искусства воображать миры? Особенно того искусства, которое занимается теологией, фантазией и тем, что соединяет эти две сферы. Я представляю себе, скажем, философию возможного у Борхеса. То есть мой вопрос сводится к следующему. Чем отличается ваша философия возможного от искусства?
Очень сложный вопрос, но философия, в отличие от Борхеса, не рассказывает историй. Она не повествует о единичных случаях. Она действительно строит миры. Она ищет сущности, которые могли бы лежать в основе возможных миров. Ну, скажем, один философ говорит, весь мир – это вода, и строит мир, исходя из того, что вся субстанция мировая состоит из воды. Другой говорит огонь, Гераклит. Третий говорит воля. Четвертый говорит бытие. Пятый говорит разум и так далее. Обычно философия состояла в том, чтобы сжать весь мир и свести его к первоначалу, к первооснованию. А философия возможного показывает многообразность возможных миров. Она представляет собой как бы новый уровень, метауровень философского мышления, когда мы можем строить разные философские миры, не навязывая своей концепции единственного мира.
То есть вы представляете себе учебник истории и философии, который излагает один философ. То есть он не требует исключительности своей истины.
Совершенно верно. Но это не только учебник бывших философий, а тех философий, которые еще никогда не были высказаны. У каждого человеческого существа есть потенциально своя собственная философия, свое собственное построение мира. И в этом смысле задача философии возможного – это не сокращать сущности, как говорит нам известный принцип бритвы Оккама, а умножать эти сущности, то есть представлять мир богатым. В этом смысле есть нечто родственное, я даже соглашусь с вами, между философией и искусством, особенно вот на этом третьем этапе движения философии, философии возможного. Тем не менее, философия, даже и будучи философией возможного, не рассказывает истории, она не рассказывает единичных случаев, она не передает единичных состояний, как лирика. Она говорит о мире в целом и пытается этот мир свести к некому не единому уже основанию, а к тому множеству оснований, которое соответствовало бы богатству предметности, скажем, мир яблока, мир виноград, мир река, и богатству субъектностей, мир Генниса, мир Эпштейна и так далее.
Мне все же кажется, Михаил Иванович, что вы не столько разделили искусство и философию, сколько соединили их на каком-то ином, более высоком витке. Вы переосмыслили философию как литературу, а литературу как философию.
Здесь я легко соглашусь с вами. Литература в ходе 20-го столетия становилась все более и более философской. Не будет ничего плохого, если философия 21 века будет становиться все более и более литературной. Известно, что бессознательное было открыто литературой задолго до психоанализа. Об этом говорил сам Фрейд. Вот точно так же и сфера сослагательного наклонения, которая сейчас переходит в философию, захватывает философию, была задолго до того открыта литературой, которая помещала внутрь сослагательного наклонения отдельные истории, случаи, эпизоды, тогда как философия помещает внутрь сослагательного наклонения целые миры. Философия уже не притязает на то, чтобы под ее диктовку действовали политики и короли. Фигура философа-короля уходит в прошлое вместе с активистской эпохой. Там, где философия первой эпохи изъявительного наклонения ставила точку, а философия второй эпохи, активистская, ставила восклицательный знак, философия возможного заканчивает многоточием.
Thank you.
слушали передачу «Философия возможного». Беседу с культурологом Михаилом Эпштейном из нашей нью-йоркской студии вел Александр Гейнс.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Американские выборы в стихах и песнях». Песни эти можно назвать музыкальными сносками к истории страны, причем не только Америки, но и России. Например, американская песня «Могила раба» 1831 года – это прообраз песни «Ямщик, не гони лошадей». Песни о Вашингтоне, отце Абрахаме, то есть Линкольне, политические песни как часть массовой культуры, развлекательная роль предвыборных кампаний, песни суфражисток, сторонников и противников гражданской войны. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Первый раз в эфире 16 марта 2000 года.
Радио «Свобода» передача «Американские выборы в стихах и песнях». Ведет передачу Марина Ефимова. Сейчас в Америке поочередно в каждом штате проходят первичные выборы кандидатов в президенты, так называемые праймерис. За предвыборной борьбой кандидатов американцы следили по телепередачам и газетным статьям. 100 лет тому назад они были бы, как говорится, на улицах и площадях. В те времена, во время предвыборных кампаний, население провинциального американского городка увеличивалось вдвое. Из соседних селений, с окрестных ферм люди съезжались целыми семьями. Ярмарки, цирки, на площадях помосты для речей. По рукам ходили ноты с песнями за кандидатов, против кандидатов. Причем ноты появлялись уже на следующий день после того, как песня была написана. А еще через день ее уже распевали по всему городу. Американские песни предвыборной борьбы – ностальгическое путешествие в прошлое, потому что этим кустарным оружием больше не пользуются ни избиратели, ни политики. Эти песни восходят к тем временам, когда нынешний американский гимн «Звезды и полосы навсегда» был еще застольной английской песенкой, переложенной на патриотический лад в 1797 году перед выборами Джона Адамса. Прислушайтесь, вы узнаете мелодию.
Let fame to the
world sound America's voice. No intrigue can her sons from the government sever. For her pride is John Adams, his laws are her choice, and she'll flourish till liberty slumbers forever. Then unite heart in hand, like Leonidas's band, and swear to the God of ocean and land, that ne'er shall the sons of Columbia be slaves, while the earth bears a plant and the sea rolls away.
Эти песни никогда не претендовали не только на звание произведений искусства, но даже и на звание исторических символов, пишет Ирвинг Силбер, автор книги «Песни, которыми американцы голосуют». Однако этот музыкальный антиквариат так многоцветен и украшен такими деталями, что часто он больше говорит о духе времени, чем сама суть тогдашней политической борьбы. Песни предвыборных кампаний – это музыкальные сноски к нашей истории. Послушайте одну такую сноску 1831 года, созданную во время предвыборной кампании президента Эндрю Джексона и в очередной разгар споров о рабстве. Песня называется «Могила раба». Обратите внимание на музыку. Ее написал композитор Фрэнсис Джонсон. Спрашивается, откуда взялся романс «Ямщик, не гони лошадей». Песни предвыборной борьбы появились в Америке задолго до возникновения самой этой борьбы. Вот что рассказал в беседе с нашим корреспондентом Рай Вайль певец и фольклорист Оскар Брент, в чьем исполнении мы услышим сегодня многие песни.
Любопытная история возникновения самых старых политических песен. Ну, например, о Джорджа Вашингтоне. Ему они были не нужны, у него и соперников-то практически не было. Песни о нем сочиняли солдаты, обожавшие его. Несколько лет назад я получил копию одной такой песни из военного музея в Вашингтоне. The day is broke, my boys push
on, we'll follow, follow Washington. Язык этих первых песен простейший, тон понебратский. Если хочешь быть свободным, приятель, маршируй за Вашингтоном. Till freedom reigns, our happy bands will fight like true Americans. Until our cause prevails, my lads, until our cause prevails. With heart in hand and God our trust, we'll freely fight. Our cause is just, march on, my lads, lads, march on and follow Washington. The day is broke, my lads, march on and follow, follow Washington. 'Tis he that leads the way, my lads, 'tis he that leads the way. Такой же бескорыстной преданностью продиктована и песня 1862 года, посвященная Линкольну. «Мы идем, отец Авраам, нас станет на 300 тысяч больше». We are coming, Father Abraham, 300,000 more. From Mississippi's winding stream and from New England's shore. We leave our plows and workshops, our wives and children dear. With hearts too full for utterance, with but a silent tear. We dare not look behind us, but stand as we before. We are coming, Father Abraham, 300,000 more. В нашей сегодняшней передаче участвует еще один собиратель политических песен и руководитель ансамбля «Chestnut Brass» Джей Краш. Его интервьюировал Владимир Морозов.
В 19 веке музыка тесно связана с политикой. Страна была еще не так густо заселена. И в большинстве городов и деревень, если вы хотели послушать музыку, то вам надо было самому ее и играть. Представьте себе фермеров, которые живут где-то в Медвежьем углу. Про восьмичасовой рабочий день никто из них тогда не слышал. Люди вкалывают с утра до вечера. Развлечений почти никаких. И вот одним из таких развлечений становится политика. И в каждом небольшом городке были свои авторы, издатели и исполнители песен. Своего рода кустарная индустрия средств массовой информации.
Это и была тогдашняя массовая культура?
Конечно, но только на местном уровне, а не национальном. Теперешняя массовая культура, которую так любят бронить интеллектуалы, не хуже прежней, она просто другая.
Благодаря этой развлекательной роли предвыборных кампаний нам в наследство остались политические танцевальные мелодии. Американский национальный вальс, который вы слышали в начале передачи, полька Бьюкеннона, квик-степ генерала Гранта или танец-галоп, который мне нравится больше всего, потому что называется «Галоп-вето». Особый раздел составляют предвыборные тематические песни так называемых групп особой ориентации. Ну, скажем, песня «Могила раба» была песней аболиционистов. Были песни суфражисток, песни сторонников или противников войн. В провинциальных городах их обычно распевали перед домом, где останавливался кандидат в президенты. Или маршировали под них, непременно с факелами, непременно ночью. Пожалуй, одной из самых знаменитых песен такого рода стал переложенный на ритм марша псалом «Старая добрая религия». Песня, которую пели в начале 20 века борцы за запрещение публичных домов, а в 20-х годах противники дарвиновской теории эволюции. На волнах радио «Свобода» передача «Американские выборы в стихах и песнях». Ведет передачу Марина Ефимова.
Песни предвыборных кампаний всегда оказывали на избирателей огромное влияние. Они могли вознести кандидата на Олимп и сбросить его оттуда, как это было с восьмым президентом Америки Мартином Ван Бюреном. В принципе, он был неплохим президентом и мудрым политиком, но ему не повезло. Вскоре после того, как он стал президентом, начался экономический спад. Позакрывались банки, страна оказалась накануне депрессии. В народе тогда стали распевать куплеты о его бессердечности, о том, что он не любит ни людей, ни Бога. Это было несправедливо, но антибюроновские песни сыграли свою роль, и его не переизбрали.
Who loves not man, who heeds not God, Van Buren.
Одна из подобных издевательских песен была направлена против кандидата в президенты 1857 года Джеймса Бьюкеннона. Она называется «Исповедь Бака» и просто дышит политической страстью. «Если бы я узнал, что во мне течет хоть одна капля крови демократа, поется в ней, я бы вскрыл себе вены, чтобы избавиться от этой капли», исполняет песню ансамбль «Chestnut Brass».
Oh,
150 лет назад не было законов о клевете. Любой желающий мог сказать о политике практически все, что угодно, без риска попасть под суд. Сегодня часто сетуют на то, что политическая кампания нередко превращается не в соревнование политических программ, а во взаимное обливание грязью. В прошлом веке было то же самое, да еще похлеще. А самая злая песня «Король Эндрю» о президенте Эндрю Джексоне, которого обвиняют в том, что он набрал жуликов себе в помощники и сам ворует деньги из казны. Сегодня без серьезных доказательств сказать такого о человеке просто нельзя. King Andrew had an itching palm to finger the nation's cash. Most of them thought 'twas just the thing, but some thought it'd be rash. There was Lou, and Ben, and Nat, and Bill, and Roger of Tommy Hugh, and Blair the Puck, and Ken Chico, and Isaacs are named the true. And Blair pushed Lewis, and Ben touched Billy, and Knight touched Billy, and Cass touched Amos, and Roger of Tommy Hugh. Now was this not a merry crew, as ever a mortal knew? Now was this not a merry crew? As ever a mortal knew.
Президент Эндрю Джексон по прозвищу «Старый орех», генерал, выигравший битву за Новый Орлеан в войне против англичан в 1815 году, не остался без защитников. Он пробыл на посту президента два срока. Многие собиратели политических песен заметили, что, судя по песням, народ всегда любил тех кандидатов, кто сражался на войне, тех, кто пережил какую-нибудь трагедию в жизни. Тех, чья юность прошла в бедности или в тяжелые годы. И если верить в силу песни, то Эндрю Джексона спасла песня «Охотник из Кентукки», в которой говорится, что каждый его солдат в битве за Новый Орлеан был наполовину конь, а наполовину крокодил. Now you all did read in the public prints how Pakenham attempted to make our Hickory Jackson wince, but soon his scheme repented. For Jackson, he was wide awake, he was not scared of trifles, full well he knew what aim we take with our Kentucky rifles. Oh, Kentucky, the hunt is of Kentucky. На волнах радио «Свобода» передача «Американские выборы в стихах и песнях». Ведет передачу Марина Ефимова. Old Hickory led our little band. None wished it to be greater. For every man was half a horse and half an alligator. Oh, Kentucky, the hunters of Kentucky. In the old days, a lot was from old ballads and from old songs.
В прошлом для политических куплетов чаще всего использовали мелодии старинных баллад и песен. Сейчас часто используют для этой цели какую-нибудь не очень известную рок- или поп-музыку. Бывало и такое, что когда президенты уходили, песни, сочиненные о них, использовали в других предвыборных кампаниях. Помню, во времена Никсона была такая песня, в которой о нем говорилось как о президенте тысячелетия, который и демократичен, и консервативен. И все в меру. Он не просто президент, он народ. А потом эту же песню пели про всех последующих президентов, включая Рейгана, Буша и Клинтона. И не только про них, но и про их соперников. He's the millennium candidate and everything's new. A brand new model just created for you. Есть песни, написанные профессионалами по заказу. Лучшие из них попадают на радио и исполняются потом на республиканских и демократических конвенциях.
Несколько предвыборных песен создал Стивен Фостер, автор песни «Эй, Сюзанна». А одну из самых популярных написал в 1950 году Ирвинг Берлин. Она посвящена Дуайту, или Айку, как его назвали, Эйзенхауэру. И называется «I like Ike», то есть «Мне нравится Айк». Там поется «Айк вел наших парней на бой, а теперь поведет нас всех. Нам нравится Айк. И дядюшка Джо, то есть Сталин, очень беспокоится, потому что нам нравится Айк». I like Ike, I've shouted over a mic, or a phone, or from the highest steeple. Yes, I like Ike, and Ike is easy to like. Stands alone, the choice of we the people, a leader we can call, without political noise. He will lead us all, as he led the boys. So let's take Ike. A man that all of us like, makes no deals, his favor can't be curried, and Uncle Joe is worried, 'cause we like Ike. Песни избирательных кампаний имели свои периоды. Переломным был, скажем, 1828 год, когда изменился порядок выборов. До этого времени кандидатов в президенты выбирали законодатели штатов, а с 28 года у законодателей это право было отнято и передано рядовым избирателям. Практика, которая существует и до сих пор. Это событие породило, например, песню «Справедливые и прямые выборы».
While some on rights and some on wrongs prefer their own reflections, the people's rights demand our song, the right of free elections. Law and order be the state with freedom and protection. All stand by the ballot box for fair and free elections.
Вернемся к интервью Владимира Морозова с Джеем Крашем.
Многие старые политические песни кажутся мне откровенной пропагандой. Вот, например, «Убирайтесь с дороги».
Oh, the car of emancipation rides majestic through the nation, bearing on its train the story, liberty, a nation's glory. Roll it along, roll it along, roll it along through the nation, freedom's car, emancipation.
Поезд освобождения несется по стране, слушай его грохот. И кто бы ты ни был, священник или политик, прочь с дороги или будешь задавлен.
Hear the mighty car wheels humming, look out now, the engine's coming. Church and statesmen, hear the thunder, clear the track or you fall under. Get off the track, get off the track, get off the track, all are singing and the liberty bell is ringing.
Я думаю, песня «Убирайтесь с дороги» — одна из лучших песен, полных благородства и идеализма. Авторы выступают за отмену рабства. А если говорить о пропаганде, то, на мой взгляд, разница в том, что этот текст не поступал сверху, от местного начальства или правительства. Люди сами сочиняли и пели, пытаясь убедить других в своей правоте. И музыканты, которые путешествовали по стране с этой песней, подвергали себя немалой опасности. Их могли побить и даже убить. Это были чистые и очень смелые люди. Они участвовали в событиях и формировали их. Теперь же народ все больше сидит дома и наблюдает за жизнью страны по телевидению. Мне кажется, люди чувствуют себя менее вовлеченными в политику.
Роль песен в избирательных кампаниях резко упала после Первой мировой войны. Возможно, из-за разрушительного действия этой войны на людские души, возможно, из-за появления радио. И затем эта роль постоянно снижалась, пока окончательно не свелась к нулю с появлением телевидения. С одним, правда, всплеском. В 1948 году, когда в президенты баллотировался Генри Уоллес, представитель третьей партии, не демократической, не республиканской, а прогрессивистской. Он, в отличие от победившего его Трумана, был за дружбу с Советским Союзом и против холодной войны. О популярности его идей в среде американской интеллигенции говорит тот факт, что песни для его избирательной кампании писали все знаменитости того времени – Вуди Гатри, Пит Сигер, Эллен Ломакс. Циники говорили, что у Уоллеса песен больше, чем голосов. Но песню, которая популярна и до сих пор, написали безвестные Билл Уолф и Рэй Глейзер. В ней поется, что при всей видимой разнице между слоном и ослом, символами двух американских партий, они ничем не лучше один другого. Песня называется «Все та же карусель».
Yelling, they fuss, but they're not fooling us. They're sisters under the skin, because it's the same old merry-go-round. Which one will you ride this year? The donkey and elephant bob up and down on the same old merry-go-round. The elephant comes from the north, the donkey may come from the south. If you look, you'll find the donkeys behind, but they've got the same bit in their mouth, because it's the same old merry-go-round. Which one will you ride this year? The donkey and elephant bob up and down on the same old merry-go-round.
часто старые песни избирательных кампаний, пишет Джейк Раш, сравнивают с нынешними теле- и радиоклипами, которые готовят во время предвыборных кампаний специалисты по рекламе. Неверное сравнение. Какими бы неумелыми и самодеятельными ни были старые песни, в них было то, чего нет в этих рекламах и антирекламах. В них было пламя идеализма. Да, толпа могла хохотать и издеваться над одним кандидатом, но за другим она готова была идти на кровавую войну. Кому сейчас могли бы спеть, как Линкольну, «Мы идем, отец Авраам, нас станет на 300 тысяч больше»? И кому из нынешних кандидатов в президенты могли бы написать такую величественную мелодию, как «Марш, да здравствует вождь»? На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Американские выборы в стихах и песнях». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови. По слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí. V krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, boši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».